Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Добрый вечер, друзья. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 23 апреля, вторник. Сегодня мы говорим о таком. Вчера днем проект Deep State сообщил, что армия России захватила южную часть села Очеретина к северо-западу от Авдеевки. По данным аналитиков, это произошло во время смены подразделений сил обороны на этом участке. Прямая речь. Вчера происходили довольно странные события в самом селе. И как результат, сегодня враг начал иметь уже серьезный тактический успех, написал проект. Позже Deep State сообщила о дальнейшем продвижении армии агрессора. Россияне заняли центральную часть села и большую его часть. Прямая речь. Ситуация с Очеретина ухудшается. Надеемся, что ответственных за полосу, где случился прорыв фронта, также ждут серьезные проверки со всеми вытекающими, как это было 67-й отдельно механизированной бригады, написали аналитики. Ранее была информация от аналитиков, что бои идут в районе электроподстанции на восточных окраинах села. Американский институт изучения войны отметил 22 апреля, что Россия наступает на трех направлениях после захвата Авдеевки, надеясь достичь масштабного прорыва и выйти на границы Донецкой области. На запад от Бердичей, на Очеретина и на север, направлении Новокалиново. В студии поговорим сегодня о том, что случилось в Очеретино, где Россия прорвала фронт. Насколько возможная потеря села ухудшит ситуацию на запад от Авдеевки? И может ли Россия сосредоточиться на этом участке вместо часов Яра? Еще мы узнаем, что передает в крупном пакете военной помощи Украине Британия. Как возможно увеличился боевая часть дронов «Камикадзе» «Шахет»? И какое настроение сейчас у жителей крупнейшего восточного города Украины Харькова, который Россия усиленно обстреливает и где вчера повалила телевышку? С нами сегодня будут фронтовой корреспондент «Донбасс Реалии» Егор Логинов, соучредитель и аналитик проекта «Deep State» Роман Погорелый и харьковская журналистка и писательница Анна Гин. Друзья, напомню, вы полноправные участники эфира. Пишите на наш вайбер и телеграм +38 095 151 95 05, их номер. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе и поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Сначала смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Генеральный штаб дает такую географию отбитых атак РФ. Часов Яр и в том же направлении Ивановская. Спорная и Золотаревка в направлении Северск. Клещеевка и Андреевка на южном фланге Бахмута. По данным Deep State, в Ивановском украинским защитникам удалось отбить ранее утерянные позиции. Авиаудары. Северск, Спорная, Ивановская и Нью-Йорк. Западный край Донецка. На Авдеевском участке была высокая активность агрессора. За сутки российские войска атаковали Новобахмутовку, Семеновку, Уманское, Керамик, Бердичи, Первомайское, Новокалиново, Яснобродовку, Нетайлово и Очеретино. В Очеретино и Новобахмутовке Deep State фиксирует продвижение российских войск. На Маринском участке эпицентрами штурмов остаются Георгиевка и особенно Новомихайловка. Авиаудары. Новокалиново, Бердичи, Александрополь, Семеновка, Нетайлово, Карловка, Константиновка и Новомихайловка. Лиман, Кременная, Купинск. Противник штурмовал позиции украинских военных в Серебрянском лесу, под Тернами, Торским, Надией и Новоегоровкой. Авиаудар нанесен в Белогорке. На юге Донецкой области атакованы Микольское, Урожайное и Водино. Авиаудары. Водяное, Старомайорское и Урожай.
На Авдеевском фронте работает в эти дни мой коллега, фронтовый корреспондент «Донбасс Реалии» Егор Логинов. Егор, привет.
Привет.
Егор, российские войска вошли прошлые сутки в центр Очеретина, повесили там даже свой триколор. Еще недавно это был относительно тыловой поселок, центр громады, но мы помним, что его активно прорабатывали ФАБами, управляемыми авиабомбами еще зимой. Как ты считаешь, что было залогом продвижения агрессора? Эти авиабомбы или там что-то другое случилось?
Ну, на самом деле, тут, да, особо нету никаких секретов. Авиабомбы за сутки по этому небольшому селу скидывали от 40 до 50 авиабомб, ФАБов, КАБов, равняли его просто с землей. На самом деле, это сейчас основная тактика продвижения российской армии и на юге Донбасса, и на, в районе Часового Яра. То есть сначала населенный пункт полностью до фундамента стирают авиабомбами, а потом туда заходят малые группы пехоты, когда просто там уже нет укрытий, нет блиндажей, не остается места, где бы, откуда можно было бы эффективно обороняться, места для командных пунктов, чтобы руководить боем и так далее, и тому подобное. То есть тут все обыденно, к сожалению, на данный момент.
Какая роль этого поселка на Авдеевском направлении? Что дает его возможный захват России?
На самом деле, основная цель российской армии после взятия Авдеевки – это не снижать темпов наступления. Да? Вот эти темпы, которые они взяли, да, когда начали продвигаться, нам на сейчас уже Покровском направлении, как его называют, вот, то это вот не терять динамику и продолжать наступать такими темпами, то есть не дать ВСУ время для того, чтобы зацементироваться, укрепить оборону, несколько там глубоко эшелонированную оборону создать, учитывая особенности рельефа, закрепиться, потому что чем больше времени они, российская армия дает ВСУ для того, чтобы вот максимально укрепить это направление, тем труднее будут для них потом наступательные действия эти.
Что тебе военные рассказали об обороне, оборонной линии на запад от Авдеевки? Видел ли ты какие-то построенные укрепления? Что с этим? Ну, а, естественно, то, о чем можно говорить.
Мне глобально тяжело судить, потому что я общей картины, конечно, не знаю, но то, что я вижу, потому что постоянно здесь нахожусь, довольно активно строится, укрепляется все, копаются окопы, все по стандартам, блиндажи и так далее, цементные, бетонные, точнее, ВОПы и так далее и тому подобное. То есть этот процесс идет довольно активно, он не прекращается уже несколько месяцев. В этом плане то, что лично я видел своими глазами, с моей точки зрения, это выглядит, ну, довольно мощно.
Военные довольны?
Тяжело сказать, довольны или недовольны, потому что сейчас главная цель все-таки максимально затормозить это продвижение, пока не пришла западная помощь, пока не пришли то, что сейчас в первую очередь необходимо, это снаряды, артиллерийские, мины и так далее, техника. Вот, я думаю, что, учитывая, что, насколько я понимаю, этот процесс очень оперативно сейчас организован, и западные партнеры стараются очень быстро передать это все на фронт, я думаю, что ситуация изменится, и я думаю, что российская армия тоже это понимает, и именно поэтому направляет сейчас все свои усилия любыми средствами, то есть из последних сил, да, там они тоже выдыхаются, теряют огромное количество пехоты, техники. Ну, вот я был под Авдеевкой эту неделю, да, на позициях, и мне говорили, что техники-то уже настолько огромное количество техники на этом направлении было уничтожено в результате боев за Авдеевку, за Новомихайловку, и сейчас уничтожается, что сейчас практически это все скатилось в большинстве своем к пехотным штурмам и к массовому уничтожению российской пехоты. И нельзя сказать, что эти запасы у них бесконечные. Конечно, они тоже выдыхаются в определенной мере.
Егор, я не знаю, ты был вместе с военными украинскими или нет в момент, когда Конгресс, Палата представителей одобрила эту военную помощь Украине. Как военные на это все отреагировали? Появилась ли там надежда? Изменились ли их настроения сейчас? О чем говорят?
Ну, на самом деле, конечно, я не был в этот момент с ними, но уже обсуждал вчера прямо на командном пункте во время отбития очередного штурма на Авдеевском направлении. Обсуждал это с командирами, с украинскими офицерами. Конечно, они говорят, что это очень и очень серьезная помощь, и это существенно повлияет на ситуацию на фронте, не только на этом направлении, а вообще по линии соприкосновения.
Ну и ты работал на Часовьярском фронте, там ВСУ удалось стабилизировать линию по его восточной окраине, а в прошлые сутки даже восстановить утраченные позиции в Ивановском, это село к юго-востоку от Часовьяра, там даже видео было опубликовано проектом Deep State, отбитие украинскими защитниками окопов, вот мы сейчас видим голубым отмечены позиции, которые были освобождены, вот даже штурмовики зашли украинские в окопы, чтобы зачистить их от российских оккупантов. Егор, как нам это трактовать? Россия выдыхается от Часовьяром, или мы выдаем желаемое за действительно?
Ты знаешь, я говорил с офицерами 93-й отдельной механизированной бригады, которая сейчас на том направлении находится и которая имеет огромный опыт больше года обороны Бахмута, то есть боев непосредственно в такой в застройке, да, в городах, в крупных населенных пунктах. Вот, и они говорят, что ситуация стабильно тяжелая, но не критичная. Большой преградой в Часовом Яре является канал. Вот. И это естественная такая рельефная преграда, да, природная, как называют, как говорят военные, которая является таким существенным фактором, учитывая ситуацию в боях за сам город. То есть территория до канала, так называемый новый Часов Яр, она уже практически стерта хабами, там мало что осталось. Вот. Но вот оборону на другой стороне канала довольно уверенно ВСУ сейчас держит. И, ну, вот там говорят, да, что есть, нужно к 9 мая взять Часов Яр, да, чтобы была очередная большая победа, которую можно представить как большую победу. Так вот, военные говорят, что, ну, это практически невозможно за такое короткое время. То есть город серьезно укреплен, довольно, сколько его уже обороняют, грубо говоря, с момента, когда закончились бои за Бахмут, уже тогда шли там определенные на этом направлении усилия со стороны российской армии, да, в том направлении продвигаться. То есть, да, он меньше, конечно, чем Бахмут, и это серьезно, это значительно усложняет задачу ВСУ, потому что меньше снарядов нужно и меньше времени для того, чтобы уничтожить какие-то конкретные там цели в самом Часовом Яру. Но там очень такая мощная, серьезная застройка. Это не село, это много-многоэтажек. И, в принципе, есть где держать оборону, есть где оборудовать командные пункты там, и так далее. И для FPV-шников, и для бойцов, там, которые там с ПТРК работают, да, и так далее, и тому подобное, для минометчиков. Поэтому ситуация, на самом деле, там не далека от критичной, скажем так. Это я не свое мнение высказываю, передаю слова военным.
Спасибо большое, Егор. С нами был фронтовой корреспондент Донбасс-Реалии Егор Логинов. Работает он сейчас на Авдеевском направлении, был на Часовьярском участке фронта. Ждем от тебя сюжетов. В Великобритании анонсировали рекордный пакет военной помощи для Украины на 500 миллионов фунтов. Это финансирование будет использовано, чтобы быстро доставить нужные боеприпасы, средства противовоздушной обороны, дроны и инженерную поддержку в Украину. Также будет передана одноразовая партия военной помощи от Минобороны Великобритании, куда войдут 60 лодок, более 1600 ударных и противовоздушных ракет, а также дополнительные ракеты большой дальности «Шторм Шейдоу». Более 400 автомобилей, среди которых защищенные авто «Хаски» и вездеходы. Около 4 миллионов патронов для стрелкового оружия. Ну а как сейчас, в ожидании поступления артснарядов на фронт, украинские воины работают с польской самоходной артиллерийской установкой «Краб», покажет мой коллега Роман Погулич.
Несколько боеприпасов калибра 155 мм из пикапа – важное пополнение боекомплекта для расчета польской САУ «Краб». Установка в укрытии, в постоянной готовности открыть огонь.
Тільки з цієї машини нам більше тисячі вистрілів. Це тільки наш розрахунок. Ми ще типу, змінюємося, там розрахунки міняються. Та до того я не знаю. Не вів собі щоденника по цьому.
Вже не цікаво, вже не важливо.
Та нам би попадати там.
От ми зараз приїхали з відпустки і в перший день зразу розфігачили Д-20 разом з БК. О, це все дуже класно видно на відео. Ну, звісно, і вправна ми, там, майстерність коригувальників. Ну і, звісно, дуже серйозна вдача. Ми от за декілька пострілів ми знищили, спочатку попали прямо біля гармати, там десь метрів 10-15 від неї, тому думаю, що пошкоджена вона серйозна. Ми вже більш детально бачили, як конкретно влучає снаряд в БК. От, дуже великий вибух, чорний дим, багато вогню. От. Це, ну, там, перший день роботи, сразу воно тебе, звісно, трошки мотивує.
Ну, це звична ціль для САУ, розповідають бойці.
Давай, Давай, мы чекаем команду. Да, да, давай.
Уже вскоре расчет получит координаты для стрельбы. Экипаж еще не знает, что вновь ведет огонь по российскому орудию Д-20. Попадание фиксирует украинские БПЛА.
Сказали, что цель занялась, ну тут загорелась. Ну а далі вже буде потім там чи до розвідка, і нам повідомлять. Кожен скаже, що краще працювати. Час йде швидше, і ми знаємо, що з якою ми метою це робимо, для того, щоб потім менше тут знаходитись. Тобто знищити якомога більше ворога для того, щоб скоріше повернутися додому. Тому що, ну, який сенс просто сидіти тут, очікувати? Очікувати чого? Я думаю, що таке питання більш риторичне.
Ну, спочатку Харківська область. Потім після Харкова були десь 2 місяці під Бахмутом, потім під Сіверськом і знову сюди. Ну це ми якраз на крабах. Зразу у нас зразу перші виїзди були під Бахмутом.
Кроме Алексея, который на контракте в армии с 2021-го, здесь большинство бойцов мобилизованные, на фронте с самого начала полномасштабной войны. Говорят, в последние месяцы все чаще приходится ожидать, а не стрелять.
Скрізь зараз звучить, що трошки хотілося б більше снарядів. Ну, не трошки, хотілося б набагато більше снарядів. От, бо ну, все волнами. На початку ми... То краще послухати. От, на початку війни ми стріляли дуже багато. От, були старі запаси, от, які дуже швидко закінчувались, і стрільба майже там не знаю. От, вже було дуже мало снарядів. З появою 155-го калібра робота була теж дуже потужна, дуже активна. Ну, але, звісно, трошки постачання зменшується, відповідно, і робота трошки не така активна.
А ціли для вас менше стає?
Ні, звісно. Роботи менше не стає. От, стає менше засобів.
Для сравнення Олександр з побратимами вспоминає другую ситуацію во время битви за Бахмут. Как раз тогда бойцы получили свою САУ «Краб» вместо советской мсти.
Максимально було до того, що кожного дня були, були пі***кі штурми, і постійно потрібно було давити ці штурми. І нам казали, от зараз ви відпочинете, але так от день йшов за днем. Там доходило до 100 і більше пострілів за добу. І так воно от продовжувалось на протязі там певного часу.
Артилеристи теж готові учити новобранців, хоч і техніка у них западна. Головне було б тільки кому передавати опит.
Може складніше трошки керувати такою технікою, безпосередньо їздити, але якщо людина їздила на великих вантажівках і тракторах, то на коробочка автомат вона теж справиться. От, тому ну, армія не розрахована на складні задачі. Ти не знаєш, хто в армію прийде. Типу, ну, я там все життя займався туризмом, і мені дуже добре було зрозуміло, що таке орієнтування. От, тому наводка для мене була взагалі, ну, там, чи топографія дуже проста. От, для когось буде складніше, але навчитися цьому все одно за 2-3 тижні можна 100%. От, ну, типу, немає людини, яку не можна навчити за 2-3 тижні такої простої задачі.
Ну, матюкатися ж не можна,
так? Так, можна матюкатися, нам все одно.
Ну, як чесно, ми просто за***ли. Це, ну, просто по факту, як воно є. Звісно, воно, можливо, фізично десь ти там відпочиваєш, але морально воно вже, якби, на такому рівні, що, ну... Отак, постійно одне і те саме, одне і те саме. Ми вже настільки себе підштовхуємо до того, що ми змінюємо своє ставлення до умов. Коли ми просто умовно бачимо там, я не знаю, теплу воду, ми думаємо, вау, клас. Ну, Я вже не кажу про якісь комфортні умови, там про якісь, як говорять, пентхаус.
Украинским военным, на каком бы расстоянии от линии фронта они сейчас не находились, остается только терпеливо ждать боеприпасы и пополнение.
Розуміння того, що за тобою майже постійно слідкують. Зараз воно є, бо вже багато було випадків, коли по нам прилітали безпілотники. От, тому, звісно, що це відчуття є. Саме тому я зараз трошки прислухаюсь, коли чую, що щось летить, ну, торможу розмову, бо...
Всяке може
близько, тому сьогодні трошки переживаємо.
Як боретись зі стресом, якщо це взагалі можливо?
Складаю кубик Рубіка.
Серйозно?
Абсолютно серйозно, дивіться в броніку прямо. Не жартую.
Рел.
Так я відео знімаю.
Сміх, ну, як це, щоб не під***ти друг друга, там, товариша?
Кат***а за твою голову награду назначить.
Тому що по-іншому ніяк. Якщо тут знаходитись на повному серйозі постійно, то я не знаю. Ну, я думаю, якщо сказати особисто про себе, то я б не виніс би навіть і місяця. А так, так ми розряджаємось. На під'їбах всяких оцих моментах, коли просто, ну, як іде звичайне життя тут, бойового розрахунку.
От российского обстрела вчера вечером в Харькове упала телевизионная вышка. Это было самое высокое строение в городе – 250 метров. Харьковская областная власть сообщила, что обошлось без жертв. Била российская авиация крылатой ракетой Х-69. Это новая модификация, мы уже рассказывали о ней. Одно из первых применений этой ракеты было по Трипольской ТЭС неделю назад. Ну вот вы видите сейчас результаты этого обстрела. В городе, соответственно, сейчас проблемы с цифровым телевидением. Ну и президент Владимир Зеленский подытожил, что удар это был нанесен для того, чтобы распространять на город российскую пропаганду, ну и для того, чтобы запугать харьковчан, потому что вот эту вышку, самый высокий, напомню, объект, самый высокий объект в городе видно с любого конца Харькова. Мы совсем скоро поговорим с харьковчанкой Анной Гин, харьковской журналисткой и писательницей о настроениях в городе, как харьковчане все вот это вот воспринимают. Друзья, напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире. Пишите в наши вайбер и телеграм +380951-95-05, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Вчера днем проект Deep State сообщил, что армия России захватила южную... часть села Черетино к северо-западу от Авдеевки. По данным аналитиков, это произошло во время смены подразделений сил обороны на этом участке. Прямая речь. Вчера происходили довольно странные события в самом селе. И как результат, сегодня враг начал иметь уже серьезный тактический успех, написал проект. Позже Deep State сообщил о дальнейшем продвижении армии агрессора. Россияне заняли центральную часть села и большую его часть. Прямая речь. Ситуация с Черетино ухудшается. Надеемся, что ответственные за полосу, где случился прорыв фронта, также ждут серьезные проверки со всеми вытекающими, как это было 67-й отдельно механизированной бригадой, написали аналитики. С нами непосредственно соучредитель и аналитик платформы Deep State Роман Погорелый. Роман, здравствуйте, рада вас видеть.
Витаю, слава Украине.
Героям слава. Роман, что там случилось, если об этом можно говорить?
Ну, ситуация складывается дуже важкою, тому що ворог сконцентрував там великі сили. Він останнім часом досить активно проводить наступальні дії північніше від Авдіївки. Це Очеретина, це Новобахмутівка і Новокалинове. Там ворог має певні просування, тобто він зайшов вже в населені пункти, намагається просуватися далі. Якщо говорити про Очеретини, зараз ми бачимо дійсно, що ворог зайняв південну частину населеного пункту, намагається просуватися в північну частину і вже, зокрема, там, опублікував певні кадри просування і закріплень. Дуже велика кількість піхоти застосовується. Там, до речі, якщо придивитися, навіть можна побачити на східних околицях, ну, це, звичайно, на закритій мапі у нашого функціоналу, там є окоп, по якому московити залазять в населений пункт постійно, він навіть вже вкритий трупами, але для їх це не зупиняє. І ситуація продовжує погіршуватися, на жаль, а так як ворог застосовує одну зі своїх тактик, коли вони бачать якийсь успіх, слабке місце, можливості, вони одразу концентрують там свої сили. І це відбувається в цьому районі. Є певні моменти, про які вже і там зазначалися в пості, тобто необхідно провести аналіз цих всіх подій, адже Рада, яка стояла попередньо, вона не змогла втримати свої позиції, і це вже шириться досить так динамічно з приводу цих подій. Зараз намагаються стабілізувати ситуацію, але поки що якихось таких просвітлень в цій ситуації, на жаль, яскравих немає.
А мы можем сказать, почему она не удержала свои позиции, или это навредит вот силам обороны? 115-я отдельная механизированная бригада, да, я так понимаю, имеется в виду?
Ну, про неї вже дуже багато говорять. Немає конкретних відповідей на те, і звертається увага, щоб провести якусь перевірку, аналіз, з'ясувати ті причини, тому що дійсно відбулася дивна ситуація. Там позиції трималися досить потужно. Сказати, що їх там не було, вони не підготовлені, неправда, тому що попередня бригада це попіклувалася, вони показали на практиці результат утримання. І тут ми бачимо от такі от уже просування, погіршення ситуації. Очеретно, це надважливий населений пункт в тому районі, тому що це висота, і вона ставить загрозу відповідно багато нюансів і аспектів в подальших діях, як наших, так і московитів. Тому тут дуже важливо підійти до цього питання.
Вы вот провели параллели, да, с 67-й отдельной механизированной бригадой, ну вот призвали провести подобные проверки. Напомните, пожалуйста, что там случилось с этой бригадой, да какие тогда были какие-то уроки извлечены из ситуации?
Зараз дуже багато подій інформаційних пов'язані з 67-ю бригадою. На це генеральний штаб дав чітку відповідь, що є певні нюанси, проведена робота, аналіз і нюанси, які повилазили, з приводу них здійснили певні дії, які направлені на те, щоб врегулювати ситуацію. Зараз ці всі дії продовжуються. Якщо говорити попередньо, так само в районі Часового Яру, на жаль, бійці, які тримали 67-ї бригади, там дуже різко змінилася обстановка, а відповідей, як уже з'ясувалося, їх знайшли в генеральному штабі, вони провели свою роботу, і вони знають, що вони роблять. Відповідно, на цьому тут можна поставити крапку, таку, як поставив генеральний штаб. Була зроблена робота, знайшли нюанси, і зараз прийняті рішення. І сподіваємося, що в подібних випадках будуть в подальшому прийматися подібні рішення, проводитися аналізи, перевірки, тому що це надважливо. Жодної політики в тих питаннях не може бути, тому що на кону стоять життя бійців. Це найцінніше, що у нас є, і це найбільше, чим ми маємо дорожити. Тому до цих питань треба підходити фахово, без жодної політики, без жодних якихось там упереджень і тому подібне. Тому що ситуація дуже складна. Це питання національної безпеки, це питання життів.
Роман, а сейчас какая там тенденция в Очеретино, да? Ну, мы видели карту Deep State, центральная часть села и его южные окраины захвачены. Там продолжаются бои, да, и есть возможность того, что оккупанты, ну, вот таким вот наскоком оккупируют все село.
Ну, в Очеретиному, знову ж таки, ситуація, як я зазначив, досить складна. Ворог, так як він бачить свої просування, він бачить успіхи, продовжує застосовувати ту ж саму тактику. Це насичення піхоти, там в основному вона задіюється, застосована, вони пробують закріплятися в селі, постійно лізуть. Зараз там проводяться стабілізуючі заходи, намагаються відбити ці штурми, намагаються знищити ворога, який закріпився, і запобігти подальшим просуванням.
Спікер оперативно-стратегічної групіровки войск Хортіца офіційно висказався об Очеретино. Пряма річ ситуації в районі населеного пункту Очеретино Донецької області сложная. В стремлении захватить населенный пункт противник применяет против наших подразделений весь наявный арсенал вооружения, в том числе и химические вещества, пытается закрепиться в южной части Очеретиного. На данный момент большая часть села контролируется силами обороны, южная часть населенного пункта находится под огневым контролем нашей артиллерии. Принимаются меры, которые направлены на то, чтобы выбить противника из южной части Черетина и стабилизировать ситуацию на этом направлении. Роман, а мы видим постоянно, да, если как-то подсуммировать вот это давление российское по, на всех участках фронта, на это они и рассчитывают, да, что где-то когда-то силы обороны Украины дрогнут и дадут им шанс захватить очередное село. И вот мы видим сейчас такой определенный результат этого всего. Там особо ума в какой-то новой тактике, какого-то нового давления не наблюдалось, да, я так понимаю. Они просто подловили силы обороны на такой, ну, короткой слабости. На это и расчет российский.
Тут варто поєднувати моменти. Зокрема, дійсно, вони скористались там ротацією, скористалися певними оцими моментами в слабких місцях, надавили, але поряд з цим вони не грибують своїм особовим складом. Вони постійно кидають на м'ясо, на штурм. Звичайно, варто недооцінювати ворога, тому що у них були, прослідковувалися певні і досить розумні просування. Знову ж таки, ось, до речі, були відео, де наносилися ураження по особовому складу, по цьому окопу. Тобто вони посувалися там постійно. І тут, до речі, ще зіграв такий цікавий нюанс, що завдяки тому, що цей до цього окопу, до цих укріплень підійшли не досить фахово, вони не дуже були укріплені, там дуже легко було вражати ворога, і всі люди, не люди, вибачте, які там рухалися, по них легко було наносити ураження. Вони розуміли, що насичення піхотою, що оцей тиск, він дасть можливість для якихось результатів, вони цим скористалися. А так як у них є ресурси, так як вони не шкодують своїх свій людський ресурс, так як їм байдуже на життя своїх бійців, вони просто-напросто посилають їх на штурми. Там помре одна група, прийде інша, і оцим постійним тиском вони мали просування і продовжують його здійснювати.
Вы говорите о том, что это село на высоте, ну, получается, под угрозой дальнейшая вот эта цепочка, да, сел на вот этом так называемом Авдеевском направлении, его уже называют Покровским, да, то есть, ну, ставки очень высоки достаточно.
Ну, населений пункт, селище Черетина, воно відіграє важливу роль у висоті тим, що, по-перше, це вогневий зоровий контроль всієї лінії оборони по річці Дурна. І бійцям, які підрозділам, які перебувають по цій лінії в цих населених пунктах, там Семенівка, Уманське, Бердичі, вони, Новобахмутівка, зокрема, вже підпадає під такі неприємні ситуації, тому що там ворог теж намагається посунутися. І якщо ворог займе висоту, у нього буде вогневий контроль цілого ряду населених пунктів, які тримають бійці. І це не тільки південніше, а й північніше, той самий там Керамік, Новокалинове і вище. А ворог буде цим користуватися, і в першу чергу він буде полювати на логістику, яка для нас дуже важлива. Це подальше можливе просування на по залізниці на іншу висоту, яка теж відіграє велику роль в населеному пункті Миколаївка, здається, вона теж знаходиться на висоті, і це важливе місце, куди можуть рухатися московити. І звичайно, що вони будуть пробувати просуватися до траси або хоча б брати її під вогневий контроль дуже важливої траси на Мирноград, Костянтинівку, тобто Мирноград, здається. Мирноград, Костянтинівка, відповідно, це теж дуже важлива логістика для нас, куди вони можуть рухатися. Великий оперативний простір для ворога у разі втрати очеретиного, тому дуже важливо його втримати, і зараз наші військові намагаются всеми силами это сделать.
Я так понимаю, у агрессора там сейчас больше шансы продвинуться вперед, чем возле Часов Яра, учитывая то, что Часов Яр на, ну, такой доминирующей возвышенности, да, Донецкий кряж, да там еще и канал Северский Донец, Донбасс. Мы можем ожидать, что, ну, вот Авдеевское направление или Покровское, так называемое, может стать приоритетным для армии агрессора. Об этом, кстати, пишет и Американский институт изучения войны, говорит о том, что три направления атак, ну, вы об этом тоже говорили, на запад от Бердичи, на Черетина и на север направлении Новокалинова?
Ну, Часів Яр і Очеретини – це різні характери боїв. Звичайно, що і те місто перебуває в населеному пункті на висоті, і воно відіграє свою стратегічну роль. тут можна порівняти, але ніхто не знає, як кладеться обстановку, тому що і там ворог має резерви, і там уже стягнуті сили і продовжують стягувати, і вони готові їх застосовувати для взяття населених пунктів. Зараз вже триває бій за часів Яр, і вони намагаються там насичувати піхотою певні райони, підтягують свої сили, обстрілюють постійно з авіації і застосовують свої підходи там. Певна своя характеристика, але у них поки що не зовсім виходить, там ситуація більш-менш стабілізувалася, знову ж таки, там зайшла нова бригада замість 67-ї, вони стабілізували ситуацію. Якщо говорити про Черетино, так само у ворога є велика кількість сил, вони побачили ці слабке місце, тому що перед цим вони пробували атакувати там в районі Тоненького на Уманське, Зорлівки на Семенівку, в районі Первомайського. Зараз вони взялися північніше. Побачимо, як складеться ситуація, тому що ми всі віримо, що Збройні Сили стабілізують її і втримують населений пункт. Втримують населений пункт, і тут же треба дивитися по обстановці, як будуть розвиватися події, тому що воно все може перегратися в різних таких ситуациях.
А вот эта вот стабилизация, о которой вы говорите, к востоку от часов Яра, понятно, очень много всяких переменных, но тем не менее, она может длиться до тех пор, пока россияне не разнесут позиции сил обороны управляемыми авиабомбами, то, что мы видели сейчас в Авдеевке, ранее в Авдеевке, да, несколько месяцев назад, и то, что привело к захвату вот этого села. Тут такие параллели возможны. Но пока есть где укрываться, украинским защитникам, а дальше, когда город сравняют з землею, к сожалению.
Один з варіантів, і як показала практика в Авдіївці, вона для них, на жаль, ефективна. Вони дещо копіюють її вже в часовому Ярі, тому що на часів Яр скидаються авіаційні бомби, і чим далі, тим більші кількості. Вже багато можна було відео побачити, як часів Яр палає, димить. Вони вважають, що це там перемога, коли руйнуєш, вбиваєш і знищуєш. На жаль, відповідно, вони бачать в цьому тенденцію, застосовують активну авіацію, і це, по суті, їх одна з основних тактик. Коли вони не можуть взяти, вони просто знищують. А дуже часто ми вже бачили приклади, особливо в якихось селах, селищах, невеликих населених пунктах, коли просто неможливо втримувати вже населений пункт, коли його фізично не існує, дуже складно, і наші бійці змушені відходити на нові позиції. Адже просто перебування там дуже сильно ускладнює. Тому вони вже застосовують цю тактику, вони вже обстрілюють дуже активно, але от просуватися в районі Часового Яру у них не виходить, і сподіваємося, що в подальшому теж не вийде, і наші бійці стримують цей натиск.
Там навіть контратака була, да? Совсем недавно українські сили оборони в районі Івановського, вони зайняли окопи. Це теж важливо для защиты часов Яра, юго-восточний фланг города сейчас, отодвинут фронт, да, от города.
Зараз ми зранку публікували це відео. Бійці 92-ї ШБР мали просування, зачистили окоп, зайняли його, як вони повідомили за попередньою інформацією. Якщо подивитися там по мапі, в цілому по ситуації перебування бійців 92-ї бригади, вони дивляться якраз на лівий фланг атакуючих московитів в районі Іванівського. Не знаю, як складеться ситуація в подальшому, чи будуть використовувати це положення, цю обстановку, але поки виглядає так. Є певні просування, і це просто говорить про те, що бійці сил оборони, вони будуть завжди теж використовувати будь-яку можливість для просування, для звільнення території, і тут склалася одна з таких, якою і скористалися наші військові.
Вчера российская Минобороны захватила в захвате села Новомихайловка, южнее Маринки в Донецкой области. Но Deep State не говорит о захвате Новомихайловки. Почему? Хотя по карте она вся красная.
Майже вся захоплена. Просто, якщо дивитися по нашій мапі, то це трохи помилка Гугла самого. У них адміністративно-територіальні кордони, якщо дивитися, то там вони трохи неправильні. На жаль, з цим нічого не можемо зробити. Там є північніше ще такий район, зокрема дачі, який не перебуває під контролем московитів. За цей район і в цілому за район Новомихайлівки ведуться бойові дії. І навіть командир 79-ї бригади зазначив, що як мінімум по населеному пункту у бійців є вогневий контроль, де вони постійно наносять вогневе враження, також тримаються позиції населеного пункту в певній мірі, що теж дуже важливо. І важливо зазначити, що кожен сантиметр, кожна хата, кожна вулиця, вона важлива. І той же такий командир 79-ї бригади, він зазначив дуже влучні слова, що кожен сантиметр тієї землі окроплений кров'ю українських військовослужбовців, які віддали і віддають своє життя за цю землю. Це прослідковувалося в Мар'їнці, прослідковується в різних районах, в різних населених пунктах, де за кожен сантиметр наші військові б'ються до останнього. І Новомихайлівка це не виключення, бо за час перебування зараз можна на відео бачити, скільки одиниць техніки спалено бійцями 79-ї бригади і приданих до них підрозділів. Бійці Сил оборони постійно знищують, хоч і без перестану московити лізуть, там вже втрачена величезна кількість техніки, величезна кількість піхоти, вони продовжують лізти, як і північніше, так і південніше від села, не зупиняються. І одна з задач пріоритетних – це нанести як можна більшої шкоди ворогу, нанести чим більше шкоди, і зараз цим і займаються бійці Сил оборони в тому районі, і це теж вагомий внесок в цю роботу, тому бої продовжуються, натиск стримується, і сподіваємося, що в подальшому ще більше шкоди буде нанесено ворогу, ніж уже є.
Росія та село нужно в контексті Угледара, да, зайти, попытаться зайти на Угледар, на трасу Угледарську з севера.
Це один з напрямів, щоб рухатися до траси Вугледар-Водяни-Костянтинівка. Це один з їхніх пріоритетних задач. До речі, південніше окремі підрозділи там вже 72-ї бригади по цій лінії траси. Південніше Новомихайлівки вони тримають позиції, там теж постійно, як зазначають бійці, тривають штурми, зокрема піхотою, там як таракани лізуть без перестану. Підтримкою техніки, обстрілів, там активно працюють дрони. І бачимо, що от по тій лінії суттєвих змін немає, тобто наші військові тримають позиції. Але так, одна з пріоритетних задач – це якраз ця траса, щоб зайти підрозділам, які перебувають в Угледарі, в фланг, в тил, але безуспішно. І московити продовжують втрачати там величезну кількість своїх сил, щоб просто вмирати без успішних просувань.
Роман, спрошу вас ще про лівий берег Дніпра. У вас достатньо інформації оттуда? Ви розумієте, що там зараз відбувається регулярно? Генштаб отчитується в нескольких атаках, попытках росіян збросити морпехов українських з плацдарма. Яка там динаміка бойових дій, як виглядають ці атаки? Ну і хватає ли вам інформації оттуда? Це достатньо закритий такий інформаційний участок фронту.
Ну, насправді там ситуація без змін. Тобто відбувається постійні ураження наших бійців з артилерії, з авіації, з дронів. Вони, московити, активно полюють на переправу, на правий берег Херсонщини, намагаються там порушити логістику, яка теж дуже складна. Там сконцентрована велика кількість сил, ми бачимо навіть по підрозділах на мапі кількість тих самих свиней. Вони намагаються вибити наших військових з плацдарму і попри ці надскладні умови, просто надскладніші, тому що як мінімум переправитися на лівий берег, отримати якесь постачання, там збудувати логістику, це колосальні, просто надлюдські сили, зусилля. І в цих надлюдських зусиллях перебувають наші бійці. Вони, окрім того, що тримають плацдарм, вони ще й проводять ініціативу по знищенню ворога. Постійно наносять якісь удари, не працюють дронами. Ось нещодавно, сьогодні буквально вже публікуються відео звідти, як наші бійці чергово вивісили український прапор, нагадавши, що там перебувають українські сили і що це українська земля. Тобто, наскільки велика воля, наскільки великі стальні зусилля і мужність наших військових, які от демонструють все. Цим тільки захоплюватися, це приклад для всього світу. Але, на жаль, от по там по якихось просуваннях по лінії бойового зіткнення ситуація не змінюється. Просто перебувають бойові дії, наші бійці наносять шкоду ворогу у великій кількості.
Роман, спасибо огромное за то, что нашли время с нами пообщаться. Ждем вас еще в наших эфирах. Роман Погорелый, сооснователь и аналитик платформы Deep State. Регулярно мы ссылаемся на Deep State в наших эфирах. Ну и сейчас поговорили, собственно, с источником информации. Присоединяется к нам харьковская журналистка и писательница Анна Гина. Анна, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Анна, ну, хочется вот несколько слов от вас услышать о Харькове. Вчера, ну, такое зрелищное достаточно и трагичное событие случилось. Россияне повредили, сбили фактически, повалили телевышку. Вот мы сейчас видим, как это происходило. Видели это, так понимаю, в большинстве районов Харькова. Это самый высокий объект в городе. Ракетой Х-69 не пожалели. Такая новая ракета сейчас российская. Они ей уничтожили Трипольскую ТЭС. Чтобы понимали остальные украинцы, ну, и жители остального мира, что происходит сейчас в Харькове. Пишите, пожалуйста, день в Харькове. Как сейчас все выглядит? Чем все отличается от нормальной жизни?
Буквально 2 часа назад авиабомба упала на мой район. Жертв нет. 15 домов в частный сектор, 15 домов повреждены. Поехали скорые, поехали пожарные. И такая ситуация в городе происходит ежедневно. Я не совру, если скажу ежедневно. С редким передыхом. Особенно после 22 марта, после массированного удара по инфраструктуре. В городе, прилеты в городе, это прям ежедневная история. Кроме того, у нас большие проблемы с электричеством. По 12, по 8, по 7 часов в сутки в разных районах по-разному нет электричества. Серьезная авария после массированного удара. Ее все еще устраняют, ей все еще занимаются. Не хватает нам на всех электричества, поэтому мы немножечко ограничены. Но если вы спрашиваете о настроении горожан, о настроении в Харькове, то я вам могу сказать однозначно, что никакой паники, истерики, каких-то, знаете, скоплений людей на въездах и выездах из города, как это было в марте 22-го, очередей на заправках или каких-то, знаете, маркеров эмоциональной дестабилизации, как они это говорят, людей в городе нет. Правда, нет, настроение... Ну, возможно, чуть-чуть уставшие от бесконечных сирен, от бесконечной угрозы авиаударов, ракетных ударов. Ну, это не более чем усталость, да, никаких настроений про, как любят эти вбросы во всех телеграм-каналах, на всех ютуб-каналах, вот где бы что ни обсуждалось в комментариях, обязательно приходят... Я не знаю, проплачены это люди или глупые, я не знаю, настоящие они люди или боты. Но вот буквально вчера я писала об этой телевишке пост, и сегодня у меня там активизировалась какая-то партия людей, которые говорят, ну вот же надо как-то вот мир, как они говорят, мир любой ценой, надо как-то находить общий язык, да сколько же можно, люди гибнут, дети гибнут. Но я вам хочу сказать, вот эти все нарративы, они звучат только в сети. Вот их в реальной жизни не звучит вообще никогда, ни в очереди в супермаркете, ни на заправке, не знаю, на собачьем выгуле, я гуляю с собакой. Горожан таких нет, вот правда, я их не видела, не слышала и не могу даже отдаленно сказать, что где-то там, когда-то я слышала что-то подобное.
Она, почему, так. Да, вот мы ее видели. После вторжения, ну, полномасштабного, действительно много харьковчан покинули город, и настроения, наверное, были паническими. Да вся Украина была в панике, да, ну, по крайней мере, гражданские. А сейчас, сейчас что изменилось?
Да, мне кажется, что с каждым ударом, ракетным или авиа, мы как-то становимся дружнее и сплоченнее. Нас объединяет ненависть к врагу и желание помогать друг другу. Вот сейчас, когда проблемы с электричеством, вы должны понимать, что практически весь бизнес, если в 22-м это были только крупные сети и аптеки, и заправки, например, то сейчас весь бизнес маленький, крафтовый, прям во дворе магазинчики, парикмахерские салоны красоты, все перешли на генераторы, все работают. Кроме того, что выключили, вырубили свет, бизнес выносит генераторы, они обязательно к этим генераторам выносят еще прилады, устройства для заряжания, для подзарядки планшетов, там, чего угодно, фонарей, телефонов. И любой человек может выйти, подзарядиться. У нас, конечно, можно сейчас увидеть такую картину, когда там девушка на почте сушит голову феном, или пацаненок возле маленького магазинчика в школу. Ну, у нас же школа онлайн, офлайн школы нет. Занимается, сидит на уроке, там что-то рассказывает. Я вчера слышала про валентность натрия, пытается перекричать, а они жужжат сильно, эти генераторы, перекричать генераторы и отвечать на вопросы учителя. То есть жизнь есть, и она, ну, насколько это можно в таких условиях сказать, полноценная. Никакой паники, истерики, слов зрада или чего-то там еще. В Харькове нет. Вот правда, поверьте мне.
Анна, чего они хотят добиться, с вашей точки зрения? Было такое, но я не скажу, да, что было тихо в Харькове. Никогда там не было тихо, особенно в Салтовке, да, к тех районах, которые приближены к Российской Федерации. Но это не сравнить с тем, что происходит сейчас. Действительно, там не умолкает тревога, достаточно карту тревог посмотреть, да, и вообще почитать новости о Харькове. Это кошмар. Что Россия пытается, чего добиться? Как думаете?
По моим ощущениям, вот это все, как они это называют термином, эмоциональная дестабилизация, что ли? Ну, у них вообще новояз, я не успеваю следить за их новыми формулировками. По моим ощущениям, действительно, какое-то желание, так сказать, заставить харьковчан, ну, грубо говоря, сдаться морально, эмоционально и просить, как они, и их же словами буду говорить, мира любой ценой. Вот давайте что-то делайте, договаривайтесь, чуть ли не мы готовы быть Российской Федерацией, чтобы вы, значит, перестали стрелять по нам, убивать нас, разрушать наш город. Но это чушь собачья, простите, ради бога, за эмоции. Не будет такого никогда в городе Харькове. Харьков украинский был, есть и будет однозначно.
Ну вот да, такое мнение, там много мнений звучат, что хочет сделать Путин, там и санитарную зону, и сделать Харьков непригодным для жизни, чтобы оттуда массово начали уезжать харьковчане. Но вот Анна считает, что возможно, что тут такая и политическая такая задумка, чтобы харьковчане, второй по населению, напомню, город по количеству населения в Украине, ну вот действительно взмолился якобы о переговорах с Российской Федерацией, но вряд ли. Анна, спасибо вам большое за ваше время. Анна Гин с нами была, харьковская журналистка и писательница. Говорили о том, что сейчас происходит в Харькове. Напомню, ну, на фоне вот этих ежедневных обстрелов со стороны России. Вчера Россия повалила и телевышку в этом городе, что видели все харьковчане. Мы идем дальше. Жители Донецка спасли собаку от службы отлова. В местных пабликах уже сутки воюют защитники собак и их противники. Но это скорее исключение из правил, чем реальность в оккупированных городах. Бездомных животных в лучшем случае отлавливают и стерилизуют. Как на оккупированных территориях борются с бродячими животными, знает моя коллега Дарья Куриная. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, расскажи, пожалуйста, что произошло, по поводу чего там весь сыр-бор, ссора?
Вчера в местных пабликах выложили видео, что в микрорайоне Донской, это окраина Донецка, сотрудники там местных магазинов и местные жители не дали сотруднику службы отлова забрать животное с улицы, потому что на собаку якобы поступила жалоба, что она то ли укусила ребенка, то ли нагавкала на кого-то из взрослых, там точно неизвестно. На помощь животному выбежали продавцы из соседних магазинов, которые ее подкармливают. Просто прохожие начали требовать отпустить собаку, но пока это не действовало, в какой-то момент просто к толпе подошел мужчина, заявивший, что это его собака, с требованием отпустить, и только после этого собаку отпустили. Я предлагаю посмотреть, как это было, чтобы понимать, что произошло.
собака.
Это моя собака, тут
скажешь.
Отпускай, это моя собака.
Отпускай, уже отпусти.
Отпускай.
Она не может укусить. Мне эта собака укусила.
Дайте я сниму.
У нас там три точно укусили.
Это собака хозяйская. Сюда больше, чтобы не ловили ее.
Да, скрипку. Ловить ее не надо.
Вот можно сказать, что этой собаке повезло, потому что там в многих пабликах местные жители, жители этого района писали о том, что собака действительно безобидная, она живет возле продуктового магазина, где о ней заботятся. Однако же говорить о том, что ну, прям повезло или не повезло, невозможно, потому что нет никаких гарантий, что за животным снова приедут. И опять же такой момент, что слишком много недовольных людей бродящими собаками в городе. Ну, это не только Донецка касается, это, в принципе, касается всех оккупированных территорий Донецкой и Луганской области, потому что бездомные животные стали действительно проблемой.
Даш, ну, мы знаем, как обращаются с животными в цивилизованных городах, да, ну, это чипирование, да, возможно, стерилизация, ну, вряд ли это отлов, непонятно, куда везут их дальше. Как это в Донецке происходит, ну, и других оккупированных городах, как решают проблему бездомных собак, ну, и что люди подумают по поводу этих методов?
Ну, если мы возьмем Донецк, в Донецке немножко ситуация лучше, потому что там есть и приют для животных, и коммунальное предприятие животных в городе, которое должно заниматься непосредственно отловом, стерилизацией и отправкой в приют для дальнейшей адопции этого животного. Но, однако же, это случаи единичные, в основном животных отлавливают, и куда потом деваются эти животные, неизвестно, так как приютов очень мало, они переполнены, и в сложившейся ситуации военных действий, оккупации, не у всех людей есть возможность, да, там, забрать животное из приюта и дать ему какую-то поддержку, дом, уход. Поэтому, к сожалению, на оккупированных территориях очень массово распространяются такие виды контроля, если можно сказать, с популяцией бездомных животных. Это травля и даже отстрелы. Потому что вот в марте в Макеевке массово отравили бездомных животных, и там просто собаки и коты по несколько часов в конвульсиях лежали на улицах, умирали мучительно.
Это власти делали, Даша?
Там непонятно, потому что некоторые моменты делаются так называемыми дохантерами, либо же с молчаливого подачи оккупационных администраций этих городов, потому что люди как это в основном происходит, да, с той же Макеевки, или мы там коснемся примера Снежного, где вообще животных расстреляли, и пострадали не только бродящие животные, да, которые как в Макеевке были отравлены, либо же расстреляны, как в Снежном, пострадали домашние животные, кто-то был на самовыгуле, и его застрелили. В частности, это касается частного сектора, когда животное просто вышло за ограду, а животное истребили. В Макеевке точно так же там животные, которые были на поводке, допустим, собаки на выгуле, не могли вдохнуть этот яд, потому что травили в основном препаратами туберкулеза, которые смертельны для животных, потому что они, по сути, выжигают легкие, и животные умирают в конвульсиях. Поэтому о гуманности говорить пока не следует. Ну, и как происходит всегда эта процедура либо отлова, либо отстрела? Массово начинаются жалобы на бродячих животных в городах. Люди пишут в администрации, и вместо того, чтобы приехать действительно отловить животное, стерилизовать его, чипировать, вакцинировать, либо же отпустить дальше в свою среду обитания, где просто стерилизованное животное не будет размножаться, либо же постараться его дальше передать в руки опекунам, животные просто, к сожалению, уничтожаются. Поэтому мнения у людей весьма неоднозначные по этому поводу. Кто-то считает, что так и должно быть, другие же заявляют о том, что ну, это вообще не гуманно, даже предлагают, даже всяческие там пророссийские сторонники предлагают обратить внимание на то, как происходит в Украине система с приютами, с днями адопции, когда животным назначаются опекуны, либо же животные стерилизуются, и за ними есть какой-то уход, и у животных есть опекуны. Просят также обратить внимание там, на европейские страны, где, в принципе, бездомных животных крайне мало, потому что есть законы по поводу содержания этих животных. Но, тем не менее, многие люди вообще не согласны с тем, чтобы были даже домашние животные в городах. Очень таких много хейтеров, которые заявляют о том, что Если вот там кому-то очень сильно жалко собачку, они ее спасают, то это не остановит человека выйти там с отравой, отравить или причинить какой-то другой вред бездомному животному. И кроме того, жители того же Донецка под новостью о вчерашнем там спасении собаки комментируют о том, что на самом деле службы отлова, они действуют весьма выборочно, потому что когда действительно есть заявки на бродячих агрессивных собак, и когда люди просят их забрать, стерилизовать, там где-то либо пристроить, либо же нажались и не нападали на людей, то эти заявки, как правило, игнорируются. А приезжают, отлавливают, как правило, таких собак, которые где-то там прикормлены во дворе, возле магазина, которых
просто выловить, да, и сдать, скорее всего.
Просто поставить галочку, что да, что они это сделают.
Отчет. Даша, спасибо тебе большое. Дарья Куриная была вместе с нами. Сегодняшний наш выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. С вами был Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте украинской службы Радио Свобода, radiosvoboda.org, вкладка Донбасс, во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте колокольчик и ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели, если хотите сказать нашей команде спасибо. Спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».